докладчик, у нас секунда. Галина Яковлевна Сысой, которую люблю все эти, не боюсь в этом публичном тренировании. Кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой музыкологии Воронежского государственного института, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Тема ее доклада – жанровые формы в русском поэтике.
Ну, я думаю, что это прям уже многие сказали, но я опоздала, если повторюсь, извините. Вот каждый исследователь музыкального фольклора, он не раз сталкивался с проблемой определения жанра. Поскольку иногда в письменном образце проявляют себя признаки разных жанров. Сказывается так называемая полифункциональность произведения и межжанровый характер некоторых напевов. Но приведу пример. Например, на межжанровый характер или на начнем лучше с полифункциональность. Ну, например, село Верхний Мамон Воронежской области песня «Веселая беседушка». Здесь она существует только как календарная, потому что под нее кумятся, ходят, выбирают с собой дерево, ходят вокруг него, кумятся. В других селах она существует только как свадебная. Первая и вторая части, я не буду перечислять, этот текст вы знаете, да? Кроме того, если и посмотреть внимательно на структуру, то в ней есть признаки какой-то хороводной, потому что есть некая моторика движения, необходимая для хороводной песни. Ну и понятно, что мы определяем ее, в общем-то, как протяжно, да? А так на самом деле путаемся и кто что напишет. Другой пример. Вот когда существуют такие как бы межжанровые напевы. Ну, например, всем известно песня об атамане платове казаке, которая покрывает огромный перегон, весь юг. Вот когда это со слов начинается со слов «Мать Россия», еще есть такие припевные слова «Люба скажет на люлей людей, ой, да ну». Ну, как-то нам понятно и легко написать «Солдатская строевая», когда она еще так исполняется. А когда этот же самый напев поется со словами «Хороша наша деревня, только улица Люзна», там есть «Ой, да ну, скажет, да ну». Но какой-то уже другой характер этого напева. Мы уже пишем хороводно. Еще хуже, когда уж зимушка зима, зима лютая была, ночь курила, ночь мелана, это же самый напев. Или еще хуже, когда как пошла наша матрёна, по чисто поле гулять, яровое жить жаль. Ну как вот мы можем один и тот же напев писать, то строевая, то хороводная. Где вот тут вот эти самые критерии, по которым мы песню относим к разным жанрам? Мы сами себе задаем вопросы, иногда вот не можем ответить. Чего больше каких признаков, вот туда мы как бы склоняемся. В том или другом образце. Ну вот другой ракурс проблемы, когда бытовая или общественная функция, они как-то достаточно четко определяются, а жанровые атрибуты вступают в некоторое противоречие между собой. Вот такую картину можно наблюдать в Воронежской области, в так называемой станочных песнях, где смешиваются признаки обрядовой песни с признаками протяжных и хороводных. То протяжные, то хороводные. И вот иногда побеждает одно, иногда другое. Самое интересное, что это побеждает даже внутри исследователя. Сегодня думаешь так, а завтра вдруг думаешь, почему же я вчера приняла такое решение, вот же он это ответ. Ну, чтобы понять, где это, эти песни называются у нас «Весна в Ими». Они имеют сезонную такую приуроченность. И этот ареал мы сейчас как-то посмотрим. Вот я попрошу вас показать, он красненьким выведен, а там тут много компонентов, а вот этот вот. Да, светло-зеленый кусочек, вот это. Вот это Ильевский Старогорский район Воронежской области, частично села Красненского района Белгородской области. То есть это субареал Воронежской, Белгородской, Воронежка так называется. Вот это как Горкинский. Вот. Там много у него разных признаков, в том числе он выделяет себе это вот танцевальные песни. Но надо ради справедливости сказать, что танцевальные песни — это термин. Фольклористические, у них говорят по-другому, или весновые, И, или говорят, там было, причем удаление на первом слове. Причем в бутылках, например, там, где-то говорят, там танки водят. А в Оськино в единичном числе танки водят. Ну, это вот какие-то разные каждой местности. Значит, что немножко хочется сказать про эти, я считаю, эти песни обрядовыми. Почему? И почему? Потому что они сопровождают, во-первых, два момента. Хотя некоторые из них имеют точечно закрепленность, но все-таки они трактуются шире, исполняются в течение всего сезона поздней весны. Во-первых, они используются для обрядового шествия, когда как раз эту танку вот. Ну, это на Троицу бывает, это бывает во время обхода дворов там, на Русалку и так далее. Вот. Дело в том, что берутся за руки, и они должны перекрыть всю улицу, если это возможно. Это такая сакрализация пространства. Пусть это не полный обряд, но это обрядовое хождение. Оно как бы не просто так. Второй момент, к которому прикрепляются эти танки, это кривые орнаментальные хороводы, так называемые кривые танки. Кривые танки. Что это? Маленьких девочек, там, три, например, сажают в центр, и вокруг них петельками ходит хоровод, который как бы вот так девочки символизируют, может, растения, может, не знаю что. Эти танки обихаживают эти растения, в конце самого этого хоровода они поднимаются, ну, прорастают, может быть. Может быть, как сейчас трудно спросить, когда мы записывали это в 90-е годы, тогда я еще сама не понимала, что я записываю. А сейчас не у кого спросить. Ну так вот слушаешь, слушаешь по тысячу раз эти репортажи, тут что-то новое скажем. Ну как-то ничего больше не говорит. Так вот, какая же наша вот проблема вот передо мной стоит? Вот выяснить связь этих песен, обслуживающих эти, вот эти обряды, да, и попытаться определить, что же первичное. Вариант А. Танцевальные песни изначально создавались как обрядовые, и затем получили более широкую сезонную приуроченность, могли даже вот открепиться точечно от обряда, да, приобрели новые структурные и, так сказать, функциональные качества. Вариант Б. Танцевальные песни были сложены как неприуроченные песни, какие-то хороводные, протяжные, и получили потом уже вторичную приуроченность обряда, то есть прикрепились по образно-ассоциативной связи к Троице. Потому что таких моментов мы знаем достаточно много во всей России. Прежде всего, надо выявить вот эту самую обрядовую основу. Что такое обряд? Это магия. Ну, если говорить о магии, то магия, ну, допустим, самые какие основные магические акты? Заклинание, оно может быть императивным или молитвенным. То есть императивно мы непосредственно там заря зорница или какая-нибудь лель, или там кому-то мы обращаемся, и молитвенное через Боже, да, заради Боже, там что-нибудь нам и так далее. То есть должен быть вот этот возраст, который предваряет это заклинание. Есть? Есть. Допустим, какие мы знаем еще магические акты? Ну, предположим, карпогонические, да, то есть при помощи плода и семя мы воздействуем на будущее воспроизводство там, и так далее. Есть ли тут это? Ну, как-то меньше. Но зато есть продуцирующая магия, которая не при помощи плода и семя, но словами и звуками делает то же самое. Она воздействует на будущий урожай. Ну, допустим, дальше апотропеическая, обереговая. Ну, наверное, тоже какая-то есть, потому что во время обхода дворов, когда процессия подходит к дому, случается какое-то, выходят люди, одаривают, что-то там выносят, я не знаю, колбасу, сало, что еще там, ну, кому же есть. Но это вроде бы якобы, как элементы, может быть, жертвоприношения или не знаю, что еще. И, наконец, еще одна функция, но она, наверное, тоже скорее продуцирующая относится. Это изображение желаемого как действительного. Во всех этих песнях это есть. Какое-то идеальное состояние природы, а самое главное, возвеличивание девушек. который, вы понимаете, на Троице всегда совершается. Вот и безмерно он до высот назвать, какие они. Например, за хорошую девку дают лыпушню, за пригожую две, за обычную, за пригожую две, а за
работницу. Нет,
100 рублей. 100 рублей? Нет, хорошую 1000, а за пригожую смету нет. А за парня дают там пригоршню, лыпушню, да, лык. За хорошего 2, за пригожего 3. Вот его цена. Вот. Ну, а с чего же они произошли? Если говорить, вот, допустим, о этой самой заклинательной функции. Знаете, в этих многих песнях есть такой возглас «Зачем?». Ну, сейчас это пусть мифологи разбираются, и тут все покрыто большой тайной. Что это за зачин такой? Каждая строка текста предваряется такими словами. Лилей холоду. В Воронежской памятной книжке в середине 19 века этот текст приводится. Прошло 150 лет, ни одно слово не потеряно. И такой же рефрен. Есть еще записи Поликарпова в начале 20 века, тот же полностью текст. Что это такое? Есть другие варианты этого же, там, допустим, или ладо-ладо, или влели-влели, еле-лю, или даже вот лень, ты моя лень, что это за лень? Почему лень-то восславляется? Скорее всего, это же была лень, или не знаю как-то еще. Ну, поют лень. То есть, какие еще есть признаки в этих песнях? Ну, можно хотя бы предположить. Ну, во-первых, они произошли от хороводной дисциплины. Ну, давайте посмотрим первый этот вариант и послушаем. Вот это «Прилей холоду». Вот посмотрите. Ну, во-первых, что необычного, что все эти запевы, зачины, да, вот эти выделенные, как выделенный запев, могут иметь разную длину. Она может спеть побольше, там лилей холоду, поменьше, там же с ленью и так далее. А что дальше? С гор горы катилась. Ну что это? Попробуем вот подумать, поразмышлять. В принципе, это что-то такое просто. Вот посмотрите внизу. Из гор горы катилась. Еще два раза. Но ведь что-то приросло, неправильный какой-то хоровод. Что-то в нем дополнилось. Откуда это вот это все взялось? Давайте ее послушаем. Пока. Помните еще. Ну, только что. Никудышнее. Во-вторых, что мы еще видим? Лиризация в самом напеве. Это, конечно, изменение вот тех типовых форм. Потому что здесь очевидная связь с просом, потому что есть ритмическая какая-то переритмизация, да, вот этой трехслоговой группы. Только здесь происходит изменение, расширение типовой ритмоформулы. Кроме того, есть еще один признак лиризации. Это не совпадение ритмических и мелодических границ песни. То есть они хотят их делать как-то более ну, более распетой, что ли, более склейкой, убрать вот эту ритмическую цезуру. То есть, когда мы еще только первые разы с ними пели, вот, то мне казалось, что вообще они даже дыхание берут в другом месте, вот специально, чтобы утек вот этих цезур. Смотрим второй пример. Второй пример Лейки. Эта песня то также и для шествия, для кривого танка села Бутыр Кирпевского района. И тоже мы видим вот эти средства лиризации. Вы посмотрите, как они стремятся избавиться от этих цезур между ритмоформулами в самом напеве. И, конечно, ярко орнаментированный, выделенный запев. И третий пример у нас есть село Росыш, где таких песен с календарным происхождением, но уже которые перешли в протяжные, было записано 11. Надо сказать, что, видимо, где-то вот основная часть этого текста теряется, остается только лирическая контаминация, которая когда была приклеена, да, к основному тексту. И уже мы сегодня видим только такие песни. А хочу обратить внимание, что по хоровой подхват, а тут не очень большой, есть же другие, но не в каждом разное. Здесь вот посмотрите, как у Полюшки, там три волюшки, там девка мылася, а четвертая сосна зеленая, как под той сосной, девка мылася, умывалась и так далее, лирический тоже текст, стих 5 плюс 5, а еще есть на этот же напев 7 плюс 7, там за счет дробления и так далее. Но посмотрите, как уже ползут эти ритмоформулы, мало тех 5 вариантов ритмизации пятисложника, которые могут быть вот в первичном типе композиции. Смотрим.
Твой дата купая, ой,
песня. Таким образом, поскольку у меня кончилось время, но вы поняли смысл, мы в чем-то перекликаемся с Екатериной Анатольевной, которая же тоже показывала вам, как календарные песни превращаются в протяжные. Я тоже считаю, что изначально эти песни были календарными, на этой возрасте говорят, да, и что вследствие влияние протяжной песни, которая в тот момент находилась на нашей территории в активной, продуктивной форме, и у нас традиция консолидировалась только на протяжной и хороводной песне, они стали влиять на все, на все другие жанры, в том числе на свадьбу, которую я здесь не трогаю, и в частности на вот эти обрядовые песни, которые утратили такую очевидную абсолютно связь с обрядом, и обряд нам иногда непонятен, что там он из себя представлял. Но, тем не менее, эти песни еще до сих пор живут. И, возможно, этому способствовало то, что они оставили для сегодняшнего дня только вот эти лирические комментарии, контаминации. А иначе они бы не выжили, они были бы бессмысленны в сегодняшнем контексте, так сказать, вот нашего такого культурного ландшафт.
Спасибо большое.
Нет, я еще хочу, вы пока с вопросами созреваете.
Нет, я хочу, что на вопросы у нас уже просто не осталось.
Я хочу подарить кабинету, можно один библиотеку, один вам, там, не знаю. Вот эта книга «Ранее казачество на тихой сосне». Просто одно лишнее предложение. Из Белгорода звонит. Мы, знаете, хотим вам вашу монографию переиздать. Вы не могли бы вот в название вставить слово «казачество»? Да я вам новое сделаю. Короче, здесь 72 песни с дисками, статьи, которые готовили работники музеев, краеведы местные там, и мы, в общем, короче говоря, с дисками. И украинское казачество, и русское казачество. Далее еще мы тоже с дисками, это песни белгородского села Глуховка, которые, вот не знаю, почему-то все его обходили, кто не издавал, тоже с дисками, тоже для экземпляра. И еще здесь вот 17 песен из села Нижняя Покровка, уникальное село, мы сделали по нему спектакль, и здесь тоже диск с записью этого села, и еще несколько вам дисков с записью аутентичных исполнителей, и один последний диск в роли.
Спасибо.